Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на книгу «Деяний святых апостолов». Сегодня у нас вторая беседа. После общего введения к книге евангелиста Луки «Деяния святых апостолов», которую мы впредь станем называть сокращенно просто «Книга деяний», или еще проще «Деяния», переходим к чтению и скромному комментированию текста самой книги. Будучи второй частью двухтомного труда, она начинается кратким обращением к тому самому Феофилу, посвящением которому открывается первый том, то есть Евангелие от Луки. Итак, первый том Евангелия от Луки, второй том продолжение – это книга Деяний. Читать текст мы будем по-привычному для большинства русскоязычных читателей, синодальному переводу, и только изредка, в случае особых трудностей, станем прибегать к другим переводам на русский язык или заглядывать даже в оригинальный греческий текст. Итак, общее вступление к книге занимает первые три стиха. Это длинное предложение, состоящее из трех стихов. Первая глава книги Деяний 1-3. Читаю. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». В самом начале книги Деяний евангелист Лука отсылает читателей, обобщенных в некоем господине Феофиле, к своей первой книге, то есть к Евангелию от Луки, тем самым подчеркивая важность и значение своего Евангелия. Все, что в Деяниях будет сказано об истории спасения, об Иисусе Христе, о начале Церкви, о жизни первых христиан, все это имеет основание в Евангелии от Луки. Евангелист уверен в том, что его первая книга сообщила полноту сведений о делах и учении Иисуса от начала, то есть начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся. Лука заверяет, что его Евангелие об Иисусе истинно и достоверно засвидетельствовано признанными авторитетами, апостолами, которые были избраны самим Иисусом. А вспомним предисловие к Евангелию от Луки, посвящение достопочтенному Феофилу. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Это вот самое начало Евангелия от Луки, посвящение. Заметим, что Евангелие от Луки, конечно, понятно само по себе, без продолжения в книге Деяний. Но книгу Деяний без предшествовавшего Евангелия понять невозможно. Поэтому процитированное посвящение господину Феофилу, высокопоставленному римскому чиновнику, так мы вправе предполагать, можно отнести не только к Евангелию, но и к Деяниям. Первая книга об Иисусе Христе. Вторая книга о Церкви Иисуса Христа. Он в центре и Евангелия, и книги Деяний. Поэтому есть смысл поговорить о самом обозначении «Иисус Христос». Вот что это означает. И вообще, какие титулы или наименования Лука усваивает Иисусом. Когда евангелист Лука пишет об Иисусе, он использует много имен. Христос, Сын Божий, Господь, Спаситель, Сын Давидов, Пророк, Сын Человеческий, Святой, Праведный и так далее. Как мы знаем, Иисус, как личное имя Спасителя, было определено свыше. Его еврейское звучание – Йешуа, что в переводе означает «Господь спасает». Это мы знаем из Евангелия от Матфея. Евангелие от Луки посвящено жизни этого человека из Назарета. Впрочем, евангелист не столько озабочен описанием того, как жил Иисус, сколько имел перед собой цель возвестить о смысле, о значении Иисуса для читателей Евангелия. И это значение выражено прежде всего в наименовании «Иисус Христос». Для нас сейчас оно звучит как двойное имя – Иисус Христос. Как-то не разделяем одно от другого. Но в евангельские времена это было не так. Иисус Христос – это не двойное имя, но самое первое исповедание христианской веры. Иисус – это Христос, Мессия. Такое исповедание стало возможным со времени пасхального события воскресения. Иисус есть Христос. Это греческое слово, перевод еврейского слова «мессия», еще точнее звучит по-еврейски «машиах», которое означает «помазанник». Это наименование «мессия», по-гречески «Христос», уходит корнями глубоко в историю Израиля. Оно связано со всеми ожиданиями, со всеми надеждами на спасение от Бога. Лука пишет об этих надеждах, рассказывая о первой проповеди Иисуса в синагоге родного ему Назарета. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Это Евангелие от Луки, первая проповедь Иисуса Христа в Назарете. Итак, Он помазал меня, помазал, помазанник, значит, Христос, да? Со временем появилось новое исповедание. Иисуса Христа стали именовать Сыном Божиим. Это выражение коренится в глубокой древности. В Древнем Израиле царь понимался как избранник Божий, которого Бог во время интронизации провозглашал своим сыном. «Ты еси сын мой». Христиане верили, что их надежда на царя-спасителя исполнилась в воскрешении распятого Иисуса, который по праву может быть назван Сыном Божиим. Однако царство, власть царя Иисуса, не в господстве над подданными, но в служении людям. При этом исповедание Иисуса Христа Сыном Божиим неизбежно понималось как вызов самообожествлению и тотальному притязанию политической власти. Ведь в римском государственном культе Сыном Бога именовался Кесарь, император, Август. Но применительно к Иисусу выражение «Сын Божий» не просто политический титул, как в случае с римским императором, но имеет неизмеримо более глубокий смысл, существенный смысл, а не просто политический, ибо выражает уникальное и неповторимое отношение между Божественным Отцом и Божественным Сыном. Иисус, будучи человеком, понимается неразрывно соединенным с Богом. Лука выразил это в своем Евангелии в сцене Благовещения Деве Марии, а вспомним это место. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же Деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Таким образом, Иисус Христос – Сын Божий от самого начала, целиком и полностью, от своего зачатия, всем своим существом, по своему бытию. Это дар божественной благодати. «Радуйся, благодатная», сказано ангелом Гавриилом Деве Марии, или в более точном переводе: «Радуйся, обретшая дар благодати». Как распятый был воскрешен к жизни творческой, животворящей силой божественной любви Духом Святым, так и земное начало Иисуса было положено Божественным Духом, разумеется, не без человеческого участия, но через избрание Девы Марии. Высказывание о вочеловечении, о том, что Сын Божий стал человеком Иисусом, имеют основания в пасхальной вере и могут восприниматься только верой. Евангелист Лука также часто используют титул «Господь». В греческом переводе еврейской Библии «Господь» – «Кириос» – заменитель непроизносимого святого имени Божия. Для первых христиан невозможно было избрать более возвышенного и более значительного исповедания Иисуса. Иисус Христос есть Господь. Он Господь, явление самого Бога на земле. Именно это исповедание для многих христиан было пробным камнем их верности Христу. Ибо исповеданию Иисуса Христа как Господа непримиримо противостояло официальное государственное исповедание Господом римского императора. Кесарь, император, не только Сын Божий, но и Господь. Христиане верили в Иисуса Христа как единственного господина истории. Он – Искупитель и Спаситель. Его безграничная любовь ведет к блаженству всех людей, которые нуждаются в спасении нищих, страдающих, больных. На кресте он завершил свой путь Спасителя. В воскресении он открыл врата вечной благой жизни всем людям и всему миру. Ныне Иисус Христос, как Сын Божий, вознесен на небо. В конце веков Он явится в Своей славе. Все, что говорится об Иисусе Христе, говорится о Боге. Богом определен Его земной путь, Богом Он воскрешен из мертвых, Богом Он дарован для вечного мира на земле, для Его спасения и Его совершенства. В своем вступлении Лука обобщает то, что читателю уже известно из последней 24 главы его Евангелия во вступлении к книге Деяний. Апостольское время началось после воскресения Иисуса Христа, с того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал. Отныне именно Святой Дух будет вести и направлять Церковь в ее деяниях. Лука называет время между воскресением и вознесением 40 дней. Число 40 принадлежит к так называемым круглым числам и употреблялось очень многими народами. Это число характерно и для Библии. Можно сказать, что 40 – это священное число. Оно связано со множеством важных событий и историй. 40 дней длился потоп. Через 40 дней Ной открыл окно ковчега. 40 лет Израиль пребывал в пустыне после исхода из Египта. За эти 40 лет погибли все, покинувшие Египет в возрасте старше 20 лет, и успело подрасти совсем новое поколение. 40 дней и ночей Моисей пребывал на горе Синай. 40 дней израильские разведчики исследовали землю обетованную. 40 дней и ночей шел Илия до горы Божией Хориф. 40 лет царствовали цари Давид и Соломон и так далее. Число 40 играет определенную роль и в мессианских представлениях кумранитов. 40 лет будет длиться эсхатологическая война сынов света с сынами тьмы. Но самое главное, 40 дней длилось время искушения Иисуса Христа в пустыне. В этих искушениях было отвергнуто ложное понимание мессианства Иисуса и бескомпромиссно объявлено абсолютное послушание Иисуса воле Божией. Первые же слова публичной проповеди Иисуса, сказанные после искушений в пустыне, были слова благой вести о приблизившемся Царстве Божьем. В продолжении 40 дней воскресший являлся апостолом и говорил им о чем? О Царстве Божьем. Основном, да и единственном предмете своей проповеди во время его земного служения. Отныне апостолы наделяются полномочиями возвещать Царствие Божие всему миру. Царствие Божие евангелист Лука упоминает в книге Деяний 7 раз. 5 раз в середине книги в разных местах, 1 раз в первом предложении книги, где говорится об Иисусе Христе, который в продолжении 40 дней являлся апостолом, говоря о Царстве Божьем, и еще 1 раз в самом последнем предложении книги, где говорится об апостоле Павле, который 2 года жил в Риме, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе. Так что можно сказать, что учение о Царствии Божьем составляет основное содержание как Евангелия от Луки, так и книги Деяний. Само выражение «Царствие Божие» или, как у евангелиста Матфея, «Царствие Небесное» у русскоязычного читателя иногда может вызывать неверное понимание. Многие понимают слово «царствие» как некое царство, государственное пространство, как территорию, к тому же находящуюся на небе Царство Небесное. Это не так. Царствие Божие не может означать некую территорию или область, в которой царствует или правит Бог. Да и само слово «царствие» означает скорее «царствование», «правление», «господство Бога», которое не ограничивается той или иной территорией, но распространяется на весь мир, утверждая в нем правду и мир, не допуская в нем насилия и подавления, не урезая в нем личной свободы человека, но предлагая людям блаженство и спасение. Именно такое царствие провозглашал Иисус, вечное и всеобъемлющее спасение всего творения. Царь этого царствия – Бог, не разгневанный судья и мститель, но милостивый владыка, открывающий всем людям путь из, казалось бы, безвыходного состояния земного страдания, смертности и бессмысленности. Разумеется, говоря о Царстве Божьем, евангелист Лука опирается на ветхозаветную традицию. Но что именно понимало под Царствием Божьим большинство простых людей этой древней традиции? Если не усложнять проблему, то можно сказать, что Царствие Божие отождествлялось с теократией, то есть правлением Бога, теократия. Теократия, которая будет введена посланным от Бога царем, Мессией, он из рода Давида, благословенный, грядущий во имя Господня, то есть вступающий в Иерусалимский храм, согласно пророчеству Захарии, на осле, животном, символизирующем мир, шалом. Этот помазанник Божий, наделенный полнотой власти, силою Божией установит новый порядок в мире греха и безбожия – шалом. Избранный народ Израиля не будет отныне подчиняться никому, кроме единого Бога, и будет действовать только по Его воле, выраженной в Святом Законе. Народная фантазия рисовала яркие картины этого нового царствия. Язычники покорятся Богу, а непокорные будут стерты с лица земли, отправлены в гиену огненную. Это будет пир всяческого блага для избранных. По-видимому, именно так понимали Царствие Божие окружающие Иисуса Христа ученики и многочисленные толпы людей. В реальной истории иудеи вынуждены были следовать указке и воле разных чуждых царей, поклонявшихся чуждым богам, ложным, неистинным, а при мессианской теократии воля единого, живого и истинного Бога, выраженная в законе, будет осуществляться в полной мере. Вот такое всеобщее представление о Царстве Божьем господствовало тогда. Однако Иисус Христос радикально изменяет такое явно иллюзорное и утопическое представление о Царстве Божьем. Воля Божия, выраженная в законе Моисея, конечно, святая и праведная, но она направлена на простых грешных людей и, будучи внешним принудительным законом, никогда не сможет достичь своей святой цели. Ну что делать? Таковы уж люди, сыны и дочери Адама и Евы, несущие в себе зерна греха и непослушания от чрева матери своей. Они всегда будут красть, всегда будут убивать, прелюбодействовать, лгать, болеть, стареть, умирать. Такова реальность этого мира, каков бы закон этому миру ни был навязан. Люди всегда лишь слабая плоть и кровь, и, говоря словами апостола Павла, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И вот что удивительно, казалось бы, такие реалистические соображения здравого смысла должны были привести в чувство тех, кто восторженно ожидал внешнего наступления Царствия Божия, но нет. И в Древнем Израиле, и во множестве других случаев в истории люди снова и снова пытались, пытаются, и, можно думать, будут пытаться построить теократию, якобы Царствие Божие на грешной земле, будь то некоторые самые праведные жители Израиля, будь то страстные исламисты, мечтающие о торжестве божественного шариата, будь то безумные пропагандисты православного царства. Чем это каждый раз оборачивалось, мы знаем. Для Израиля – национальной катастрофой. Для других стран и народов, будь то теократия христианская или исламистская, гражданскими войнами, миллионами убитых, концлагерями. Я уж не говорю о попытках построить якобы идеальное государство на основе возврата в языческое прошлое, нацистское или коммунистическое. А все дело в законе, в любом законе. До тех пор, пока он навязан извне, да хоть самим Моисеем, самим Магометом или самим Господом Богом, он, как говорил некто из мудрецов, не сделает из земли блаженного рая, но и не даст превратить землю в сплошной ад. И как тут не вспомнить слова пророка Иеремии, который пророчествовал об отдаленном эсхатологическом будущем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Это пророк Иеремия. Итак, Бог говорит: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». При этом будем помнить, что закон Божий – это выражение воли Божией. И Иисус Христос, Сын Божий, как никто другой, знал, в чем состоит воля Божия. И вот Он всем своим поведением, деяниями и поучениями демонстрировал и внушал людям, что есть воля Божия, которая должна быть вложена в сердце человеческое. В своем учении о Царстве Божьем Иисус не уподобляется иудейским книжникам и фарисеям, которые учили внешним требованиям закона, которые хочешь, не хочешь, следует соблюдать. Он учил не внешним принудительным действием, но внутренним движением души и сердца, согласным с волей Божией, даже если эта воля не во всем согласна с законом, требующим внешнего подчинения. Ну, достаточно вспомнить постоянные нарушения законных предписаний самим же Господом Иисусом, когда Он в субботу делал то, что закон запрещал делать. Иисус Христос, перенося истинное понимание закона внутрь человека, тем самым утверждал, что теократия, Царствие Божие, внутрь вас есть. Евангелие, благая весть, провозглашенная Иисусом, гласит: «Приблизилось Царствие Божие, оно уже здесь». Но во внешнем мире мы не видим явных и постоянных признаков Царствия Божия, но видим бушующие страсти и власти совсем иного рода. Оттого и сказано: «Царство мое не от мира сего». Оно охватывает весь мир, но не от мира. Таков парадокс. При каких же условиях можно хотя бы внутренне, а может быть, отчасти и внешне, войти в это царство не от мира сего? Как можно его почувствовать? Согласно учению Иисуса Христа, Царствие Божие имеет успех там, где наша праведность превосходит законную праведность набожных фарисеев. Это праведность внутреннего преображения, которая дается благодатью веры и действием Святого Духа, который не принуждает к следованию внешним распоряжениям и заповедям закона, но влагает в сердца послушание единственной заповеди любви, на которой, по словам Иисуса Христа, утверждается весь закон и пророки. Окружавшие Иисуса Христа люди, слушатели Его проповедей, были жителями, а некоторые из них и гражданами Римской империи, или, можно сказать, Римского царства. Но, как в наши времена некоторые лица имеют двойное гражданство, так и христиане, ну, например, апостол Павел, будучи достойными гражданами Римской империи, могли о себе заявить, вот как апостол Павел, что он имеет второе, неизмеримо для него более важное гражданство на небесах, то есть в Царстве Божьем, которое не от мира сего. Итак, есть два царства. Одно временное, исторически ограниченное, внешнее, другое вечное, небесное, внутреннее. Их параллельное сосуществование в пределах земной жизни ставит перед человеком очень трудные задачи. Трудные, но исполнимые при благодатной помощи Святого Духа. Вот об этом действии Духа Божия в условиях двойного гражданства верующих христиан ранней церкви и повествует книга Деяний. В этом состоит ее содержание. Да, конечно, мы живем в мире, в котором Царствие Божие внешне неприметно. Оно подобно горчичному зерну, малому семени, поэтому и молимся: «Отче наш, иже еси на небесех, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Но если бы мы жили только томительным ожиданием грядущего Царствия, наша жизнь протекала бы, как во сне. Однако Иисус Христос призывает нас к тому, чтобы мы не спали, а бодрствовали и ощущали присутствие Царствия Божия уже сейчас в нашей жизни и вокруг нас. И не только призывает, но и посылает нам Духа Святого, который наполняет нас дыханием божественной свободы в этом мире закона и несвободы, дает нам радость в этом мире скорби, устремляет нас к вечной цели и придает нашей жизни смысл в этом мире бессмысленной приходящей суеты. Герои книги Деяний, преимущественно апостолы Петр и Павел, не только поучают, но своей жизнью показывают, как благодать Святого Духа может преображать чувства и действия человека в этом мире греха, скорби и несвободы. Иногда приходит в голову такая мысль: неужели толпы, к которым были обращены поучения Иисуса и его апостолов, эти толпы, укорененные в своих наивных, но традиционных взглядах на мессианское Царствие Божие, неужели они могли хоть что-то понять в необычайной новизне возвышенного учения о Царстве не от мира сего? Ответ будет таким: не все, но многое было понятно или, во всяком случае, глубоко затрагивало слушателей. Мы должны учитывать, что речи самого Иисуса и его апостолов были обращены ведь не просто к первым встречным дикарям, но к людям, которые уже прошли долгий путь религиозного и нравственного развития. Потребовался очень долгий процесс, прежде чем Израиль, да и не только Израиль, смог хотя бы отчасти осознать сущность учения о Царстве Божьем, не говоря уже о следовании этому учению в своей жизни. Но, как говорит латинская поговорка, капля камень точит. И как бы критически мы ни относились к истории последних 2000-летий, мы не можем не осознать, во-первых, то, что 2000 лет в общей истории человечества – это всего лишь мгновение. Так что не будем нетерпеливыми. А во-вторых, мы не можем не замечать, что христианизация мира за это историческое мгновение проделала невероятно большой путь. Так что горчичное зерно Евангелия Царствия Божия дало свои всходы, и малый кусочек закваски оказал свое действие на значительную часть всего мира. Не видеть этого невозможно. На этом мы сегодня завершим нашу вторую передачу по книге Деяний апостолов. Желаю всем вам, дорогие радиослушатели, Божие благословение. До свидания.